Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Так, программа «Мы вас услышали» продолжается. Буквально минут 10 назад мы обсуждали тему, что 29% граждан России ориентируются на гороскопы при принятии решений. Вот такая вот информация пришла к нам сегодня. И у нас как раз подоспела тема, которую мы хотим обсудить. Как сделать выбор, как принять решение, и что такое интуиция и чутье, и помогают ли они при принятии решений и при выборе каком-то. И у нас в гостях наш добрый друг, наша гостья, ассистент кафедры нормальной, я ей говорю, уточняю, нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина. Ян, добрый день. Еще раз.
Добрый день.
Да, отлично. Ян, ну что, во-первых, мы хотели, вы хотели откуда-то издалека зайти к этой теме.
Заходите.
Заходите, да. Welcome.
Снова здравствуйте.
Да.
Ну, на самом деле, это не настолько уж издалека, просто для того, чтобы объяснить вообще, как работает интуиция и как мы при помощи интуиции совершаем выбор, нужно вообще немножечко рассказать о том, а как мы в принципе этот выбор совершаем. И здесь совсем немного нужно рассказать, совсем несложно. Просто дело в том, что мы постоянно принимаем какие-то решения. Там, что надеть, что поесть, куда пойти, там, с кем общаться, с кем и так далее. То есть у нас вот этих вот моментов принятия решений их очень много. И как бы у нас есть специальные системы в нашем организме, в нашем мозге, которые помогают нам эти решения принимать. И на самом деле у нас можно выделить такое, это очень абстрактное, это очень условное на самом деле понятие, оно звучит очень сложно, но по факту там как бы ничего такого нет. Называется акцептор результата действия.
Ну, это так
условный, да, такой,
много,
да.
Много опять новых слов.
Много букв. Это такое, это условное очень понятие, но что оно в себя включает? То есть когда я что-то вообще делаю, любое мое действие, оно на самом деле направлено на достижение какого-то результата. То есть я что-то хочу, я для чего-то это делаю. Причем я не чего-то там абстрактное хочу, а я хочу что-то очень конкретное. И вот это конкретное, оно имеет вполне себе четкие параметры. И вот эти параметры, иногда мы их осознаем, иногда мы их не осознаем, но они у нас всегда есть. Дальше наш мозг, когда мы, то есть вот у нас есть какая-то потребность, ну, причем она не одна, их много, они между собой все конкурируют, да, то есть потребность там, например, не знаю, в еде, в пище, в общении, там, в любви, в чем угодно, они постоянно конкурируют между собой, и в какой-то момент одна из потребностей побеждает.
Но это базовые потребности.
Да любые, на самом деле, любые, потому что мы, классификации потребностей, их на самом деле много. То, о чем вы говорите, это витальные потребности. Они, безусловно, всегда победят в случае, если будут конкурировать.
Если я хочу есть, мне абсолютно все равно, что происходит в этом мире. Я пока не поем,
до тех пор, пока вам не начнет угрожать опасность.
Это правда,
ситуации
теряю аппетит.
И так далее.
Так есть... можно диету такую разработать. От опасности бегать, да, будешь худеть. Так,
но
дальше.
Это нервический стресс, это сложно. Но и смысл в том заключается, что когда мы вот что-то такое пытаемся, да, достичь, то есть у нас какая-то потребность доминирует, дальше наш мозг, он вообще оценивает обстановку. Ну, например, я хочу есть, причем я хочу есть не что-то просто там, а вот у меня студенты знают, что я люблю кофе и какой-нибудь, я не знаю, круассан с джемом и с маслом. Вот такие вот у меня толстовские взгляды на данный момент. И я себе вот сейчас оцениваю обстановку и понимаю, что вообще-то для того, чтобы мне получить то, что я хочу, мне надо, например, пойти в мое любимое кафе, сесть там, и вот я тогда получу. Или я могу позвонить любимой маме, сказать: мамочка, напеки мне, пожалуйста, круассанов и свари мне кофейку, я сейчас приеду. Это второй способ, как я могу получить то, чего мне нужно. Ну и так далее. А кроме всего прочего, есть еще обстановка, в которой я сейчас нахожусь. И я могу сколь угодно долго изобретать методы достижения этого результата, но поскольку сейчас прямой эфир, то как-то будет не камильфо, если я встану и скажу, знаете, до свидания, я пойду вот кофейку, пожалуй, попью. Да? То есть обстановка не располагает сейчас к тому, чтобы вот такие действия совершать. И наш мозг это все учитывает. И в зависимости от того, что нас окружает, в зависимости от того, как мы умеем достигать определенные результаты, мы принимаем решение о том, как мы будем действовать в данный конкретный момент времени. Вот, а теперь, собственно, если мы переходим уже ближе к интуиции, то есть это вот такая как бы небольшая была подводка, а теперь...
Да, я единственное, да. В этой подводке, вот Марина сказала фразу, что это базовые потребности, да, да? Вы их назвали...
Витальные.
А есть еще, получается, какие-то не базовые? Вот как мне разграничение интересно. К базовым это типа сон, еда. Это то, что постоянно у нас...
Это то, без чего мы не выживем. Можем...
А какие бывают не базовые?
А бывают еще, например, потребности социального, социальные,
типа,
да,
сходить
группа.
В театр вдруг я захотел.
Ну, например, да, социально-эмоциональное насыщение. Это пообщаться с друзьями. Это что-то там интересное такое посмотреть.
Почитать книгу, например.
Это то, та классификация, которую мы сейчас берем, это по Симонову классификация. То есть есть, он выделял еще третью группу, это потребность саморазвития. Когда люди специально, почитать, да, там, наверное, что-то почитать, им любопытно, послушать, вот они приходят, лекцию. Там, лекции какие-то, да, то есть это вот такая вот познавательная деятельность. Потребность саморазвития, он туда же относил, например, игровую деятельность у детей, потому что дети, они учатся, играя. И у них это тоже записано, то есть у детей есть высокая потребность в игре. И поэтому, в частности, там дети, например, они очень любят, когда там какие-то новые игрушки им приносят. Почему? Там смысл-то в том, что это как раз вот этот вот элемент новизны, это познавательная деятельность таким образом реализуется у них. То есть вот, ну, как бы условно можно взять вот эту классификацию.
К интуиции переходим.
Теперь к интуиции, да. В общем, здесь все гораздо проще, чем то, что я до этого рассказывала. И на таком уровне обывательском, интуитивном, люди, в общем-то, как они для себя это понимают, что я вот не знаю, но я вот как-то вот чувствую, что надо вот сделать как-то конкретно, вот так или иначе, и так далее. И интуиция обычно противопоставляется рациональной, то есть интуиция — это иррациональный блок, а как бы есть еще рациональный блок, когда я там сел, подумал, просчитал и так далее. И вот есть такой ученый, он его называют отцом нейроэкономики, да, поведенческой экономики, это Даниэль Канеман, который даже Нобелевскую премию вообще за вот эти исследования получил. И он предложил выделить две условные системы. Система 1 и система 2. Система 1 – это как раз интуиция. То есть система 1, она у нас всегда функционирует в каком-то фоновом режиме. Она всегда у нас воспринимает окружающую действительность, и вообще это она у нас чаще всего отвечает за принятие решений, то есть чаще всего мы наши решения принимаем не руководствуясь какими-то рациональными да, мотивами.
А можно уточнение, да, вот по поводу принятия решений? Относится ли это к интуиции и к системе 1, например, когда человек не может сделать выбор? Например, мы приходим в кафе, я четко знаю, что я хочу, вот как вы сказали, хочу кофе, хочу круассан. А если другой человек, он приходит в кафе, и вот он хочет есть, но на самом деле он не знает, что он
то
хочет.
Салатик,
и начинаются,
да, то ли
муки
супчик
выбора. Из начала меню в конец меню он начинает мучить официанта, и все равно как бы это ни к чему не приводит, он тратит огромное количество времени просто на выбор. Это может о чем-то говорить, о каком-то, может быть, отклонении?
Не отклонение, скорее, а здесь есть, может быть, две причины. Первая причина, он это недостаточно сильно хочет. И, как правило...
недостаточно сильно хочет? Или конкретно какой-то продукт недостаточно?
Есть недостаточно, то есть у него недостаточная мотивация, потому что это с детьми очень классно, это выглядит вообще, на самом деле, смотреть на детях. То есть, когда ребенок маленький приходит, говорит, я хочу есть, и ты ему ставишь что-то, что ему не нравится, и он говорит, я это не буду. Хорошо, значит, не ешь. Он уходит. И через некоторое время он приходит уже по-настоящему голодный, он тогда съедает все, что ты ему дашь, потому что вот теперь ты действительно этого хочешь, что здесь теперь мотивация достаточно для того, чтобы вот это решение принять и что-то съесть. Это первый вариант. И второй вариант, когда у человека недостаточно информации, недостаточно вооруженность в этой ситуации. То есть с едой это как бы сложнее, проще пример привести с одеждой.
Да,
то есть
давай,
ты приходишь, и, например, там вот кофточка вот, я не знаю, синенькая и красненькая кофточка. И вот я не знаю, какая вот лучше, какую выбрать из них.
Марина берет две.
Обе. Ну, это вообще это третье решение, оно как раз самое лучшее. Но если выбирать все-таки между вот этими двумя вариантами, то легче выбор сделать, если у тебя достаточная вооруженность. А достаточная вооруженность — это что? Это понимание того, какой цвет тебе больше к лицу, да, там, я не знаю, какая модель на тебя лучше сядет.
Что
там,
модно.
Что модно, что и так далее. То есть это, опять же, это информация, это вооруженность.
Ян, так получается, мы вчера в редакции, когда обсуждали тему интуиции с коллегами, я обсуждал, одна из моих коллег сказала, что интуиция – это от сердца. Типа интуиция, ты чувствуешь какую-то ситуацию сердцем, а это не мозг, это не голова. Сейчас, получается, вы обратное доказываете, что все-таки это идет от мозга, это принятие какого-то решения, это все то, что мы обдумываем, это сердце ни при чем.
Сердце ни при чем, это как бы, как сказать, это такая формулировка, что там от сердца что-то идет, это больше вот, ну, это такая как бы попсовая, скажем так, формулировка. На самом деле, конечно, здесь везде работает мозг, просто вот эта первая система, это та система, которая позволяет нам принять быстрое решение какое-то. Оно будет простое, оно будет утилитарное, но есть ситуации, когда нам надо очень быстро что-то решить, и, как правило, эти ситуации связаны как раз с недостатком информации. И здесь мы вынуждены, нам иначе не выжить. У нас главная задача наша – это выжить. И когда ты, например, находишься в ситуации опасности, ты стоишь, и вот на тебя смотрит какой-нибудь тигр саблезубый. И у тебя, в общем-то, если ты полагаешься на систему 1, то ты даже осознать не успеешь. Ты там быстро-быстро как-то побежишь там и так далее.
Да, нет времени объясняться,
уже надо действовать. А если ты включишь вторую по Канеману, да, вторую систему, которая рациональная, то тут надо будет взвесить и посмотреть, а какой вообще вот возраст у него, а вот сколько он весит, а как быстро он будет бегать.
Но когда человек не может сделать выбор, мне кажется, он переходит как раз ко второй системе рациональной, когда он взвешивает, а может быть, вот здесь вот больше, не знаю, мяса, а здесь вот больше сыра, а здесь вот и сахар или такая, еще что-то.
Такая история может быть, как, ну, условно, такая конкуренция между системой 1 и системой 2. Но чаще всего, несмотря на то, что нам кажется, у нас, мы живем в иллюзии, на самом деле, спасибо нашему мозгу, он нам как-то так снисходительно позволяет думать, что да, это ты тут все решил, потому что ты такой умный, а на самом деле нет, мозг все решил давно, а он нам какие-то вещи позволил осознать, а какие-то не позволил осознать.
Это что, мозг живет от меня отдельно, что ли?
Не отдельно, это на самом
деле
такая уловка.
Это у всех.
Это уловка, но просто есть даже эксперименты, когда, к сожалению, я не вспомню автора сейчас этого эксперимента, но исследования, про них очень многие говорили, когда человек, там, условно говоря, он должен выбрать, куда ему повернуть, налево или направо. Он сидит перед компьютером и нажимает на клавишу. У него при этом регистрируются психофизиологические показатели, энцефалограммы и так далее. И ученые за несколько секунд до того, как человек произносит, куда он на самом деле повернет, могут установить, куда он на самом деле повернет. То есть, по большому счету, регистрируя эти показатели, я объективно могу сказать, что выбор уже сделан, но вот это есть такая задержка небольшая временная, прежде чем человек осознает этот выбор. Есть очень простой эксперимент, ну вот, может быть, как раз для слушателей такая
история.
Это
у всех такая ситуация?
Да.
Или у кого-то это развито лучше, вот эта вот задержка длиннее? Говорят же некоторые люди тормозы. Может, это отсюда идет? У человека уже мозг сработал, а он у кого-то 10 секунд уходит, а у него там 40
секунд. Это скорость реакции, скорее. Это не совсем... То есть это смежные процессы, потому что в любом случае у нас речь идет о переходе от мысли к действию.
Понятно.
Да, ну то есть это скорость реагирования. Вот, поэтому...
Ян, есть такая фраза и такое понятие, что интуицию или внутренний голос называют шестым чувством. Вот. Давайте перечислим, во-первых, первых пять, кто помнит.
Но на самом деле...
Почему это такая формулировка?
А это надо у вас спрашивать, у журналистов, которые почему-то сказали, что у нас чувств всего пять.
А на самом деле?
А на самом деле их очень много. И есть... То есть если мы будем говорить вообще о чувствах в целом, то окажется, что мы вообще-то всю информацию окружающего мира воспринимаем через специальные структуры, которые называются рецепторами. И рецепторов у нас очень много. И у нас есть, например, там чувство ощущения тела в пространстве. То есть, если вы закроете глаза, я подойду и буду там, например, поднимать вашу руку куда-нибудь, то вы безошибочно мне скажете, куда я ее вращаю, там, хотя вы этого не видите. Но вы чувствуете положение вашего тела в пространстве, например. То есть, и у нас есть, на самом деле, очень много каких-то таких чувств, которые мы просто не осознаем, что мы это чувствуем. В том числе есть исследования про то, что человек может, на самом деле, чувствовать чуть ли не электромагнитное поле. что на человека, условно говоря, то есть там он может ориентироваться на самом деле в пространстве, просто он этот, на этот момент не опирается. И,
а как это проявляется, мне интересно?
На людей вешали специальные...
датчики?
Ну да, что-то вроде датчиков, которые им постоянно им... То есть показывали, когда человек поворачивался в пространстве, он, по сути дела, работал как компас. То есть когда он там смотрел на север, условно говоря, он чувствовал какую-то там, ну, вибрацию. То есть ему была обратная такая... связь, обратная информация о том, что вот куда он сейчас повернут. И через некоторое время, когда с людей снимали эти датчики, они каким-то образом определялись, да, вот в этом
процессе. Есть какое-то объяснение этому явлению?
Здесь сложнее, потому что у животных эти системы есть, и есть животные, которые ориентируются совершенно
спокойно.
Это какие-то,
локаторы внутренние.
Да, а у нас просто, скорее всего, мы очень склонны полагаться именно на зрительный анализатор, да, на зрительную информацию, поэтому вот эти моменты, они нам кажутся уже менее важными, менее информативными. И в нашей жизни сейчас, ну, действительно, когда ты едешь по навигатору, там, одновременно, я не знаю, куришь, разговариваешь по телефону, какая тебе разница, где север?
Тебе нельзя по телефону разговаривать за рулем.
И курить тоже вредно.
Это точно. Я просто хочу вот к чему. Вы сказали, что их не 5 и не 6, да, этих чувств, а гораздо больше. Но наука, когда... И почему журналисты это придумали, я не знаю, вы сказали. Но я думаю, что почему такое количество? Потому что то, что мы можем объяснить. Это же что? Глаза, мы видим чувства, зрение, слух. А затем, что у нас рот, кожа.
Но, то, как
и так
они
далее. Говорят, это то, что можно доказать.
Это обобщенные вещи. То есть, потому что, например, у нас...
Вы хотите сказать, что это, например, умение видеть еще добавляет какие-то чувства?
Ну, в частности, например, у нас есть вестибулярный аппарат, который позволяет нам удерживать равновесие и в том числе помогает нам определять наше положение тела в пространстве. Но в рамках вестибулярного аппарата у нас есть разные категории вот этих рецепторов. Какие-то определяют ускорение... Вот прямой, да, когда мы двигаем там по прямой, двигаемся. Есть рецепторы, которые улавливают движение по кругу,
когда
наклоны
мы,
головы
там, и
так далее.
Когда мы взлетаем на самолете, например, мы тоже всегда это чувствуем.
И это тоже ощущение. Потом прикосновение. Например, да, то есть вот это же не просто касание, поглаживание, дуновение ветра, надавливание, то есть это все разные рецепторы. И
ну,
тогда,
понятно,
если, ну, если докапываться, ну, условно говоря,
да.
Да, то получается, что вот этих модальностей гораздо больше, чем просто 5.
А когда человек говорит, ну, у него спрашивают, ну, почему ты так поступил? Он говорит, ну, потому что я так чувствую.
Вот, вот здесь как раз, то есть это мы возвращаемся, собственно, вот к разговору об вот этой вот... Я не очень хочу использовать этот термин, но я думаю, что так будет понятнее. Очень часто в литературе вообще у людей, как бы они эти термины знают, бессознательное и сознательное. Что я вот на бессознательном уровне, вот как-то я вот так вот, вот поступил и поступил. Хотя на самом деле бессознательное — это что значит? То есть процесс принятия решения, он просто нами не осознавался. И здесь причин может быть несколько. Либо не было просто времени, то есть у меня нет времени сейчас объяснять тебе на рациональном уровне, почему так надо сделать. Просто сделай, и все. Это первый вариант. Второй вариант, когда, например, человек суперпрофессионал, и он уже настолько хорошо владеет, там, да, вот он настолько хорошо знает всю свою деятельность, что ему не надо через осознание каких-то, да, манипуляций проходить. Он просто делает, и все. И когда его спрашивают, как ты это делаешь, он даже объяснить не может. Я вот не знаю, я как-то вот раз, и у меня вот интуитивно, опять же, и получилось.
Да.
Хотя за этим интуитивно получилось, стоит очень такой долгий период времени, когда человек учился это делать,
получал информацию.
А может быть, это талант?
Склонность какая-то?
Дар.
Ну, слушайте, это есть, по-моему, я не помню, это фильм или книга, когда про двух скрипачей, один из которых был очень талантливым, а второй был менее талантливым. И вот тот, который был талантлив, поскольку ему все очень легко давалось, он не уделял достаточного времени игре на скрипке. А второй, который, он был менее талантлив,
но усидчивый
и усердный. И в результате тот, кто был более усердным, он победил в том споре и как бы оказался более успешным.
А еще вот называют, что у кого-то интуиция хорошо развита, сильно развита, а у кого-то нет. Я просто знаю, есть такая информация, что порядка 10% современников имеют сильно развитую интуицию. Всего 10%. Если, ну, можно про данные не говорить, но правда, у кого она больше, а у кого меньше развита? Есть какие-то такие исследования?
Есть забавные исследования, когда есть же еще миф про женскую интуицию, что вот женщины...
Мы сейчас
вот
хотели,
уж они...
да, об этом чуть позже я хотел,
но... В принципе, очень близкая, на самом деле, вот эта история, потому что показывали, ну, то есть сначала спрашивали мужчин и женщин, там, угу. как вы оцениваете свои интуитивные способности. И, конечно, женщины говорили, что они тут просто вообще супер все могут угу. предсказать, а мужчины как-то были менее более скромны в своих оценках, они менее уверены были. И дальше им показывали, ну, там, фотографии, на которых просто были эмоциональные какие-то выражения. И нужно было определить, какое из этих что выражений чувствует? Искренне, да, то есть где человек искренен, а где он играет, где вот это изображение, оно фальшивое. И оказалось, что среди женщин и среди мужчин процент правильно угадавших, он был одинаков практически. Угу. Ну, там 71-72 среди вот мужчин и женщин. То есть в результате, как бы, а выбор, они считали, что они его совершают интуитивно.
А может быть, какой-то психотип оказалось... существует?
Да.
Который как-то расположен к интуиции.
Понимаете, вот если мы говорим в рамках именно физиологии, да, того, что мы, как вы говорите, можем реально объяснить и вот пощупать, да, на уровне механизма, это очень сложно, да, сказать, вот какой-то там, мы дальше уходим в спекуляции по поводу порогов чувствительности, чувствительности чего там,
Вселенная,
да, извините.
Слышит меня.
Или там, да, как бы с какой скоростью мозг воспринимает окружающую среду и может на основании этого принять решение. Как эффективно мозг использует тот опыт, который у нас уже есть, да, там, в каком мы сейчас находимся состоянии, потому что наше там эмоциональное состояние, там, уровень гормонов, это тоже оказывает большое влияние на то, какой выбор мы делаем. И в результате получается, что мы с точки зрения физиологии вот это пока объяснить не можем, потому что мы здесь скованы четкими механизмами и терминами. И тогда мы можем уйти в психологию, где вот эти рамки, они более мягкие, и мы можем сказать, что есть, например, определенный порог, при котором вот это вот происходит осознание того, что наша стратегия действий не приведет к успеху. То есть кто-то должен дойти, там, ну, условно говоря, мы можем сейчас взять ситуацию, что я там какую-то стратегию действия, я вот выбрала, что я вот буду делать так, для того, чтобы там что-то получить. И я, например, вот иду по этому пути, я постоянно получаю какую-то информацию, вокруг меня все постоянно меняется, и при этом я постоянно оцениваю, насколько вообще у меня есть шанс получить то, чего я хочу. И вот на каком этапе этого пути я пойму, есть ли у меня реально этот шанс или нет. И вот здесь мы можем тогда говорить о том, что просто есть люди, которые раньше, чем большинство, осознают, например, ну, как бы бесперспективность их действий.
Основываясь на собственном опыте или потому что, не побоюсь этого слова, чувствуют так?
Ну, так а это же одно и то же. Mm-hmm. Мы видим опытом, mm-hmm. и, в общем-то, да, мы все воспринимаем через наш собственный опыт, никак иначе.
А потом эти люди же... говорят, а я говорила.
Ну да, да.
Но это вредность.
Но есть же такие моменты и ситуации в жизни, когда опыта нет в той или иной ситуации. Ты же ориентируешься на свои какие-то, я не знаю, воспоминания.
Ну, например, тебе говорят, что эту рыбу нужно было запекать 40 минут.
В фольге, да.
В фольге, там 40 минут.
А ты запек ее в соли.
И потому что я откуда-то знаю, что вот ее в соли, на соли, неважно в чем там, запекать гораздо лучше. И не 40 минут, а 50.
Опять же, это у нее интуиция проснулась или нет? Или что? Или это правда вылез какой-то, где-то
потому
она читала?
Потому что я умею готовить хорошо, в принципе.
Смотрите,
я чувствую эту рыбу.
Смотрите, на самом деле...
Потому что ты рыба по зодиаку.
Здесь можно разделить вот эту ситуацию на два блока. В первом случае, когда человек действительно никогда в жизни ничего не готовил, вообще ничего не умеет делать, но ему вот надо это что-то приготовить, то у него формально опыта действительно нет, но он же вообще общался, он что-то читал, что-то смотрел, и тогда он интуитивно что-то сделал, то есть для него эта ситуация недостаточно информации, но у него все равно какой-то опыт есть, и он какие-то действия совершает. Или если это повар, и говорит, я вот не знаю, я вот так вот, а мне вот так больше нравится, я вот так чувствую, что вот конкретно вот эту рыбу вот надо сделать именно вот так. Почему? У него гиперопыт, у него этого опыта столько, он эту рыбу приготовил миллион раз, и он, я не знаю, по цвету глаз у него может определить, как она хочет быть приготовлена. Понимаете?
То ой, есть, вот Ян, я что-то как-то вот, мы иногда с Мариной какие-то темы или что-то обсуждаем, я старше ее немножко, вот, и я
ну,
говорю...
Ну как немножко?
Ну хватит, не про возраст речь. И я говорю, вот, знаешь, давай сделаем так-то. Она говорит, нет, давай сделаем вот по-другому, диаметрально. Я говорю, почему? Она говорит, ну я так чувствую, это моя интуиция. А что бывает в итоге, это не важно, но просто вот здесь...
Обычно всегда я оказываюсь права.
Ой, ну давай тебе аплодисменты сейчас. А вот почему это происходит, мы узнаем сразу же после новостей. Поехали.
Мы вас услышали.
12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Мы продолжаем программу. Сегодня интересная тема про интуицию. Есть она у нас, нет ее у нас. Как, может быть, ее можно, ей можно научиться, развить ее как-то. И вот до новостей, значит, я задал вопрос нашей гости, почему мы говорим с Мариной об одном и том же, причем у меня опыта больше, как мне кажется, но Марина заявляет обратное, а при этом она правильное решение принимает. Что это такое? Я задаю этот вопрос нашей гости, ассистенту кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яне Венериной. Ян, есть объяснение?
Ну, объяснение здесь может быть только такое, что когда вот в рамках этого вашего спора просто опыт Марины более актуальный, чем ваш. Ну, то есть, здесь, вы понимаете, опыт, он тоже очень разный. И в зависимости от того, как он у вас сформирован, будут разные решения приниматься. И здесь речь идет не об интуиции, а просто о качестве навыка. То есть, условно говоря, у нас, ну, там, давайте возьмем медицинскую такую сферу. Все умеют делать уколы, но подавляющее большинство людей умеет делать уколы. Ничего такого страшного.
Если
в этом
не
нет,
умеют, то могут легко этому
научиться.
Да.
И, как правило, люди без медицинского образования как раз очень легко, не боясь, там, все это делают. А люди с медицинским образованием, они, зная о том, что там может быть много разных вариантов, они себя чувствуют как бы менее уверенными, да, они знают, что там могут быть какие-то последствия и так далее. То есть они здесь более скованы. Но, то есть опыт, казалось бы, у одного опыта, у второго опыта, но опыт этот разный. И поэтому, как бы, или там, например, когда вот, ну, точно так же, как вот там, я не знаю, ребенка лечат, и вот там мать говорит, что а вот надо ему там, я не знаю, луковый сок в нос закапать. А доктор говорит, дорогуша, надо госпитализироваться. И у той опыт... И у этого опыт, да, и, казалось бы, она тоже может сказать, что, а вообще-то, знаете, я тут вот сама молодец.
Но 7 опыт лет разный. Капаю луковый сок,
ну,
и ребёнку...
Ну, и показательная медицина меня вообще не интересует.
Вообще не интересует, да. То есть, но при этом, при всем, то есть, как бы опыт у того и того, но как бы здесь вот врачу я бы больше доверила, да, то есть вот поэтому...
Можно ли интуицию развивать? Может быть, есть какие-то упражнения, может быть, есть какие-то, не знаю, программы, с помощью которых вот чутье, интуиция будет нарабатываться.
Вот это отдельная вообще тема, очень много литературы, очень много всяких тренингов по развитию интуиции.
Это шарлатанство?
Я такого не говорила.
А, окей.
Но смысл просто в том, что... Это не то, чтобы это нельзя развить, это не нуждается в развитии, как нам вот кажется.
Это либо что... есть, либо этого нет?
Нет, это есть у всех. Просто есть люди, которые больше доверяют, скажем так. То есть они считают, что все надо пропускать через осознание. То есть у них вот этот контроль за поведением, он гораздо выше, и поэтому они стараются принимать решения не спонтанное, руководствуясь как раз вот этим там единомоментным каким-то чувством, а все-таки более рационально. Есть эксперимент очень классный с детьми, я люблю такие исследования психологические с детьми, они забавные, очень стэнфордский эксперимент, зефирный так называемый, когда детям предлагали сладости, но им не просто их предлагали, а их экспериментатор заводил в комнату, и в комнате ну, стоял там по выбору ребенка, что ребенок больше любит, там какое-то печенье или зефир. И вот, например, лежит на тарелочке две зефирки, и исследователь, заводя ребенка, говорит, что ты можешь съесть две зефирки эти сразу, но если ты сможешь потерпеть 15 минут, я сейчас выйду, а потом я вернусь, и я принесу тебе еще две, то есть ты сможешь съесть в два раза больше. И исследователь уходит из комнаты. И дальше это можно в интернете найти. Есть прям видео, как эти детки, как они себя ведут, как они бедные там, значит, и эти зефирки в руках крутят, и они вроде бы взяли, и вроде бы и хочется съесть, а обещали же в два раза больше, а вот ну как же, и вот этот вот, да, вот этот момент. А в случае, если они не сдержатся, то, соответственно, они двойную порцию не получат, разумеется. Да. Вот. И получается, что очень маленький процент детей смог удержаться, потерпеть и получить, да, вот эту двойную порцию зефира. Но дальше оказалось, что когда эти детки выросли, то те, кто смог удержаться, то есть руководствоваться не единосекундным, да, не единомоментным порывом, да, а вот более отсроченным, то есть более рациональной логикой, они были более успешны в жизни.
Так, но здесь можно еще сказать, что это сила воли, нет? Тут, ну, или все-таки это рациональное,
это дальше,
рациональное
это
мышление?
Это дальше спекулёж. То есть это способность, по большому счету, контролировать свои вот эти мотивации, свои какие-то вот порывы эмоциональные.
Окей, они стали более успешными. Стоит ли думать тогда, отталкиваясь от этих слов, исходя от, из этих слов, что у кого больше развита интуиция, тот более успешен. А кто логикой, я не знаю, там руководствуется, тот менее успешен.
Так понимаете, в этом эксперименте как раз речь-то идет о том, что мы сопоставляем интуицию не с тем, что они так вот почувствовали, решили, что интуиция – это более, если хотите, примитивный способ оценки окружающей среды. Он более примитивный, он более ранний, он более быстрый. Рациональный, более сложный, поэтому более медленный. И в этой ситуации дети, которые выждали и дождались двойную порцию зефирка, они руководствовались как раз более сложным опытом, да, то есть они более оказались там терпеливы, они лучше контролировали свое поведение. И это они оказались более успешными. И если так рассуждать, то тогда получается, что люди, которые больше полагаются на вот эту вот интуицию, они более полагаются на более примитивную систему.
А люди, которые выбрали второй вариант, который как раз рационально, да, подходит к выбору этого зефира, то есть получается, что они могут просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. То есть
они способны контролировать свое поведение. Анализу. То есть это так называемое отсроченное удовольствие. Uh-huh. То есть мы же в этом смысле мы очень любим удовольствие получать любыми вообще способами. И как бы зефирка, что может быть прекраснее вообще, особенно для ребенка. И здесь вот это умение понять, что хорошо, я вот сейчас я могу получить это удовольствие сейчас, но один раз и мало. Или если я чуть-чуть подожду, то я удовольствие этого получу целую гору.
Мне кажется, очень часто, такие люди в дальнейшем, во взрослом возрасте, могут сталкиваться с расстройствами пищевого поведения. Например, когда они соблюдают какую-нибудь диету, и им говорят, вот давай ты сейчас неделю не будешь вот это вот есть, вот этот продукт, будешь избегать сладкого, но зато, например, на восьмой день, в понедельник, вот ты сможешь съесть все, что захочешь. И вот они неделю себе отказывают во всем, как с этим зефиром, да, а потом на восьмой день срываются и просто съедают, не знаю, там, половину холодильника.
Не знаю, чаще бывает так, что человек решает, что надо мне посидеть на диете, и я начну
на полдня.
Завтра.
Да.
И это завтра, оно бесконечно просто, конечно.
Возвращаясь к нашей теме, там, интуиция, чутье, меня, опять же, вот интересен такой момент, что многие интуицию сравнивают с какими-то наивысшими силами, там, типа...
Ага, экстрасенсорными способностями.
Да, экстрасенсорное, что-то типа того.
Что-то в атмосфере, что-то во Вселенной, которая изобильна.
Мне шепнул ангел, мне там демон пришел, сказал, что надо так делать.
Когда нужно бежать к специалисту?
Да, если такие мысли появляются.
Если кто-то что-то нашептывает тебе на ухо.
Если кто-то что-то нашептывает сразу. Какая-то правда, может быть, есть? Какое-то зерно правды-то?
Нет, когда нашептывают, единственное зерно правды, здесь можно услышать у психиатра, если кто-то что-то нашептывает. Это прям однозначно. Это не имеет никакого отношения ни к чему сверхъестественному. То есть я понимаю, что люди склонны вот эти вещи демонизировать.
Сейчас так обрушили головы многих, кто слушает, они думали раньше, ой, я экстрасенс, я колдун.
Вот мне приснилась таблица, Менделеева. Например, химических элементов.
Да.
Я про Менделеева сейчас.
Я понимаю,
это же тоже интуиция какая-то.
Понимаете, в том-то и дело, что это здесь очень сложно проводить вот эту границу, потому что термин интуиция, он в себя включает вообще практически все, что нами не осознано.
Угу.
А сюда очень многие... То есть Менделеев, он это решение очень долго искал, он это очень долго думал. И что значит думал? То есть его мозг пытался найти, он перебирал варианты. И в состоянии там сна... Получилось просто вот раз, и вот комбинация вот эта сошлась, и оно получилось. То есть это
мы
не интуиция.
Мы теперь страдаем, да, в
это,
школе.
Ну, кто-то страдает, а кто-то наслаждается вообще-то. Что вы так на Менделеева?
Нет, ну вообще, насколько я знаю, во время релакса и отдыха, скажем так, когда мозг занят только, там, я не знаю, аналитикой того, что происходит, как раз и приходят какие-то такие, это же доказано.
Когда ты в расслабленном состоянии.
Да, приходят гениальные, якобы гениальные мысли. Это правда или нет? Когда не занят организм ничем другим.
Мы уходим в область вообще инсайтов, да, то есть вот это вот вау-эффект, когда там эврика, да, то есть так это такие...
Это не то.
Карамба. Нет, но это близко, потому что это очень близко как раз к творческому процессу, а творческий процесс, он, как правило, как раз более эффективен, когда работают более примитивные... скажем так, структуры.
Ну, то есть, да.
То есть, это, когда вот эти решения, они более, скажем так, простые, и поэтому очень многие отмечают, что в состоянии вот такой расслабленности у них там что-то гениальное приходит. Но до этого состояния можно дойти, ну, доведя себя до ручки, например, как Менделеев, когда он думал, и так, и сяк, и по-другому, и как угодно. И в результате он дошел до такого напряжения, когда уже все раз, и больше...
И она ему приснилась, выше. Ну сколько уже можно? Уже, да, вот хватит. Смотри, вот она я тебе уже приснилась. Получается, что, может быть, все-таки творческие люди, они больше как-то склонны к интуиции, потому что говорят, что, например, им нужно страдать, как вы говорили, чтобы получить какой-то результат, написать какую-то песню или повесть, например. Или, например, писатель, который пишет стихи, когда говорит о том, что ему эти стихи пришли откуда-то свыше.
Ну, да, то есть, если вот говорить в этой терминологии, то получается, что творческие люди, они в этом смысле руководствуются как раз более вот такими... Я не хочу здесь это не то, что не примитивно, а более ранними механизмами, да, регуляции нашей деятельности мозговой. Потому что, когда ты уходишь на уровень рационального... Там слишком много вот этих ограничителей, да, там очень такая логично все должно быть, вот причина.
Ну, когда у тебя ипотека, ты не ждешь какого-то
голоса свыше.
То есть есть объективность, да, есть какая-то объективность, за рамки которой ты не готов выйти.
Да.
А когда у тебя есть возможность вот чем-то, да, творить, то здесь тебе вот это рациональное, оно по большому счету не нужно. Ты уходишь вот в эту сферу как раз чувствования и там восприятия такого эмоционального. Но это более ранний как раз такой...
А можно уходить из одного состояния в другое как-то? Например, сегодня я рационально, а завтра не очень рационально.
Ну, давайте так. С точки зрения обывательской логики мы вообще всегда не очень рациональны. С точки зрения, наверное, биологической, раз уж мы выжили, то мы всегда...
Вы знаете, вот я встречала очень много рациональных людей. Например, когда я прихожу вот в магазин, вот мы приводили в начале программы такой пример, и не могу выбрать кофту красную или синюю. И есть у меня подруга, которая мне напишет: «Бери обе, они тебе отлично идут». Но у меня есть одна подруга, которой я отправлю красную и синюю кофту, она мне скажет: тебе разве эти кофты нужны? Вот они тебе правда нужны? Зачем они тебе нужны? Я такая думаю: ну правда, зачем мне эти кофты? И откладываю их в сторону.
Но это как рациональное решение. Это понимаете, в чем дело? Это же есть такое даже...
Может, она завидует, наоборот, себе, она что у тебя будет две кофты, а у нее ни одной.
Это манипуляция, в общем-то, такая с позитивным эффектом, потому что если вам действительно... То есть вы пришли в магазин, вы увидели, у вас вот опять же вот такая секундная вот «хочу».
Да.
Вот если действительно хотите, отложите, придите через неделю. Если у вас они вот не выходят из головы, и действительно вы их хотите, за неделю ничего с вами не
сделается.
Переспать
с этими кофтами,
иными словами, да, именно так.
Либо купить, а потом их сдать.
Сдать тоже можно. И пишет нам Григорий: СПБ, немцы действуют по инструкции, а мы действуем по интуиции. Есть такое понятие, я это тоже слушал, русская интуиция, типа того, вот это наша...
Авось.
Да, авось, да. Как это слово...
Как это будет по-русски?
Менталитет, вот я забыл, да, вот этот вот русский менталитет и так далее. Есть такое понятие, что, правда, мы спонтанно действуем по интуиции, а остальные, там, те же немцы, вот,
вы знаете,
по правилам, по инструкции.
Если брать исследования, опять же, про которые я уже говорила, просто эти исследования очень люблю, и лабораторию это очень люблю, то вообще говорят о том, что наша культура, она холистичная, то есть мы как раз все воспринимаем так вот обобщенно, и чаще, исходя из этого, мы действуем вразрез с какой-то такой рациональной логикой, и это непонятно западным культурам, которые воспринимают этот мир более аналитично. То есть...
Стоп, Яна, еще раз. Мы как бы поверхностно
Без анализа. И с анализом, но просто более общо.
Легче?
Не легче. Смотрите, я беру, там, ну, с какой пример взять? Например, давайте трактор. Не знаю, почему беру трактор. Так. И вот если его дать, например, условно говоря, описать русскому человеку, да, вот трактор, он его будет описывать как-то вот он такой, там, не знаю, я сейчас утрирую, да, там, он большой, с большими колесами и синий.
И
если его дать немцу, он там закопается и будет говорить: вот тут такая деталь, вот тут такая вот вот там гайка какая-нибудь, вот она такой формы и так далее. И в данной ситуации, то есть если попросить русского и немца описать тебе один и тот же предмет, русский тебе будет исходить из позиции вот как бы глобальных, таких более... понимаете, вот о чем я говорю?
Визуально, да, более... как бы...
Не только визуально, а в принципе более обобщенно. Это не означает, что это не глубоко.
На широту своей души.
Ну, фактически так. А немец, он будет уделять внимание каким-то деталям, которые нам покажутся какой-то мелочью, неважной
вообще. Занудством каким-то, да?
Да, а ему почему-то это важно. А он будет считать, что мы такие вот легкодумные люди, раз мы так вот это сразу все, в общем, берем, не разобравшись. Там, в каких-то глубоких
материях. То есть они все взвешивают, получается, да, а мы как-то...
Ну, это опять же, как бы, то есть мы сейчас играем, на самом деле, вот в эти стереотипы, потому что если брать реально людей и с ними общаться, и смотреть, как они принимают решения, как они делают выбор, оказывается, что там, безусловно, есть отличия, но мы все равно и те, и другие люди достигаем успеха просто зачастую разными путями. И такие исследования тоже есть, когда дают там, например, элементарную задачку, ну, знаете, в школе так играли, когда две линии проводят, у одной хвостики направлены вовне, а у другой вовнутрь. Линии эти одинаковой длины, но визуально воспринимаются по-разному. И дают эту задачу решать представителям разных культур. И те, и другие одинаково говорят, что эти линии одинаковой длины, мы в школе это все проходили, это такая уловка. Но у них при этом активно абсолютно разные структуры мозга, они по-разному приходят к одинаковому решению. То есть вот если так говорить, да, то получается, что вроде мы разные, но и те, и другие успех своего достигают.
А за 50 минут нашего эфира мы выяснили, что все-таки интуиция — это не дар, боже, это у всех присутствует, но у кого-то это развито лучше, у кого-то хуже, но знаем мы все, что левое полушарие больше у нас отвечает за... что, Яна, так заулыбалась, я куда-то не в ту тему, почему...
Не-не-не, говорите.
Ну, типа, левое полушарие у нас отвечать, ну, за какие-то конкретные действия, да, там, я не знаю.
За эмоции, скорее.
Нет, это правая за эмоции отвечает, да?
Вы знаете...
Я просто к чему? Можно все-таки ли с детства, ребенка развивать именно в плане вот этого вот интуитивного? Что вот, ну, как бы учить его, чтобы развивалась эта интуиция? Потому что там правое полушарие у нас анализ различных там метафор производит, за чувства там, фантазии.
Ну, вообще,
фантазия.
Это уже устаревшая концепция. Уже сейчас, устаревшая. Наоборот, говорят, что, ребят, не надо все по полушариям делить,
так,
потому что это
что?
Такое как бы упрощение, то есть во многом. На самом деле нет. И мы всегда все делаем, то есть у нас нейроны, которые участвуют в любом вообще поведении, они рассредоточены по всему мозгу. И нельзя сказать, что вот я одним тут полушарием вот думаю, а другим сосиску
вторым,
ем.
Да.
То есть, ну, как бы это вообще-то, ну, то есть, вот, то есть на самом деле, и по поводу развития интуиции, как бы методик наверняка много, и они наверняка есть. Другой вопрос, как бы, а что для ребенка будет лучше в перспективе? А в перспективе лучше его математике учить, выстраивать ему мышление, чтобы он мог принимать рациональные решения в каких-то ситуациях, потому что есть простая задача. Вы себя, наверное, считаете людьми все-таки рациональными. Вот мне кажется, больше Марина даже, может быть, думает, что или нет.
Когда как? В зависимости от настроения.
Ну вот есть простая, очень простой пример, который вот, например, смотрите, бита и мячик стоят вместе $10. При этом бита на $1 дороже, чем мячик. Сколько стоит мячик?
Господи.
Еще раз.
Вместе они стоят $10.
Вместе.
Да, но при этом бита на $1 дороже мячика. Ну,
мячик $10 стоит.
Вот сейчас мы видим яркая вообще просто эта работа, как раз система номер один по Канеману. Это интуитивный ответ. Он лежит на поверхности, конечно. Мы просто, ну, как бы, в смысле, бита на $1
дороже.
А я
начинаю
гениально
думать, я ищу подвох.
Поэтому вот сейчас ответ вот этот прозвучал гораздо быстрее.
Да.
А вы включили систему номер два и начали считать. И на самом деле, если вы посчитаете, я не знаю, сказать ответ, не сказать,
да,
или, может, кому-то интересно.
Конечно.
Если вы посчитаете, если мячик будет стоить $10, а бита будет стоить $1, то тогда разница между ними будет не доллар в их стоимости, а $0. Поэтому мячик стоит 5.
Цены.
А бита,
да,
стоит 105.
Да.
И понимаете, для того, чтобы прийти к правильному ответу в рамках этой задачи, пришлось включить вторую систему. Угу. Или, когда мы с братом играем в шахматы, он играет в шахматы прекрасно, а я интуитивно. Угу. Все, что нужно знать об интуиции. Он на меня иногда даже ругается, потому что говорит, ты почему сделал этот ход? А я не знаю, я не просчитываю, я бестолковая в этом смысле, я так не умею. И я действительно, вот шоу интуиции начинается. А вот вам, мне кажется, вот так вот, чтобы красиво на доске фигуры стояли. А он просчитывает, ему сложно какие-то какие-то мои вот эти ходы просчитать, но при этом он всегда выигрывает, потому что он действует рационально в данной ситуации.
По правилам.
Но да. Когда мы попадаем в ситуацию стресса, если ты встанешь и будешь там что-то как-то считать, то тебя съедят быстрее, чем ты спасешься. Поэтому в ситуации стресса и опасности здесь, извините, нужна система номер один, которая в том числе связана с интуицией, что не нравится мне этот лес, какой-то он темный, что-то рычат оттуда, не пойду-ка я туда. И это как бы вот эта система номер один, это интуиция. Рационально можно сказать, что в лесах вот это вот там поселение вообще никогда в жизни никто не водился. Но выживанию больше будет способствовать.
У нас прямо остается минута, и такие вопросы есть. Например, что вдруг ни с того ни сего начинают спазмы в желудке, там какие-то мурашки по коже, и ты предчувствуешь какую-то что-то неприятное, что произойдет. Мы уже делали эту тревогу, тему обсуждали.
Ну, это очень близко,
это интуитивное, получается, тоже чувство, оно близко, да?
Вам во многом близко, потому что у человека с высокой тревожностью он склонен воспринимать безопасную для себя ситуацию как ситуацию опасности. И поэтому ему кажется, что вроде ничего не происходит, а у него там и сердце бьется, и потом он обливается, и все. И
какое-то предчувствие.
Да, то есть, но на самом деле вот с этими вещами нужно разбираться, потому что, то есть, это такое, это, в общем-то, уже близко к неврозам.
Неврозу. Ну, друзья, мы и так час поговорили, еще бы поговорили час, потому что тема какая-то, как мне показалось,
неиссякаемая.
Спасибо огромное нашей гости, ассистенту кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яне Венериной. Яна, еще увидимся, услышимся на какую-то интересную тему побеседуем.
Хорошо. Спасибо, Ян.
Да,
спасибо,
Марина
вам.
Александрова.
Макс Шумаков.
Сейчас рубрика, значит, у нас, затем новости, а потом программа «Своими ногами». Поехали.